Друзья, всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск Russian Progress. Это канал и подкаст для тех, кто изучает русский язык. В прошлом выпуске я рассказала о первой части своего путешествия в Европу, поделилась своими впечатлениями о Франции, о Париже и Жаверни. Сегодня я хочу рассказать продолжение этой истории, поделиться мыслями о Мон-Сен-Мишеле и Этрите. Оба места находятся на севере Франции, в Нормандии. Давно тоже мечтала там побывать. Расскажу об ожиданиях и реальности, совпали ли они. В конце подкаста будет бонус. Завершим французскую тему списком топ используемых слов в русском языке, которые к нам пришли из французского. Многие носители русского даже могут и не знать, что на самом деле эти слова к нам пришедшие, не исконно русские, да, но тем не менее они часто их используют в своей повседневной речи. Сделаем такой небольшой лингвистический экскурс, прокачаемся в лексике, поэтому дослушайте до конца. Ну, начнем с того, что переместимся мысленно, конечно, но в Париж. Оттуда ходит поезд до Рена, это город на севере-западе Франции. А уже от Рена на автобусе можно доехать до Мон-Сен-Мишеля. Вот таким, собственно, способом мы туда и добирались в рамках своего путешествия. Что вообще представляет из себя Мон-Сен-Мишель, да? Что это вообще такое, почему туда стоит приехать? Это уникальный остров, остров-крепость, скалистый, причем остров-крепость и аббатство. Аббатство — это католический монастырь, действующий сейчас, кстати. Расположен он на границе Британии и Нормандии. Выглядит буквально как скала, в которую заключена крепость в виде замка. Кто смотрел диснеевский мультик «Рапунцель», вот в нем замок Рапунцель, он очень похож визуально на Мон-Сен-Мишель. Кстати, даже видел где-то информацию об этом, что вот Мон-Сен-Мишель была частью прототипом для нарисованного в мультике замка. Мон-Сен-Мишель включен в список ЮНЕСКО, считается условно 8-м чудом света даже. Много туристов туда приезжают, чтобы прикоснуться к истории. Есть легенда о том, что аббатство основано в 708 году, аж после появления архангела Михаила. Ну, Мон-Сен-Мишель, собственно, дословно с французского переводится как «гора», «мон», «гора», «сен», «святой», «Мишель Михаил», то есть «гора святого Михаила». В средние века это была крепость, которая выдержала осаду длиной в 30 лет во время Столетней войны. Есть два момента, которые меня лично поражают больше всего. Первый — это архитектура и история, потому что строили Мон-Сен-Мишель с 708 года больше 1000 лет. Ну, то есть вы представьте, сколько вообще он времени, да, существует на планете. Более того, там есть жители, там сейчас живет около 30 всего лишь, но постоянных жителей. Выглядит Мон-Сен-Мишель как некий такой, не знаю, как сказать, комплекс из нескольких уровней. Внизу находятся стены крепости, а наверху уже само аббатство и церковь. И все это в таком готическом стиле. Я когда там гуляла, прям внутри уже этой крепости, внутри церкви, я не верила, что это все реально, что это так долго существует, что это сохранилось вообще до наших дней. Эмоции колоссальные. Кстати, да, как я говорила, это действующее аббатство, то есть там ведут службы, я во время посещения попала на службу. Опять же, впечатления сильные, столько лет, да, столько людей, которые прошли через эти камни, столько военных действий и мирных дней, а это живет, а люди ведут службу, а туристы все еще приезжают. Есть вещи, которые переживают поколения, переживают вообще все человеческое, сохраняются, вопреки всему и всем выживают. Человек в сравнении с такими вечными местами кажется очень мелким чем-то. Я себя там чувствовала, вот знаете, вот это выражение буквально как песчинка в море, такое ощущение в целом отрезвляет, его сложно выражать как-то вербально, нужно вот в таком типе места побывать, чтобы почувствовать это. Второй момент — это остров, он соединен дамбой к материку. Кстати, очень рекомендую идти от автобусной остановки пешком до дамбы и по дамбе уже до Мас-Мишеля, потому что так у вас будет возможность увидеть замок издалека. То есть все ближе и ближе приближаясь к нему, и все четче он будет проявляться во всех деталях. Так ваши визуальные впечатления будут усиливаться. То есть для меня сначала он выглядел как такое черное пятно где-то вдалеке, особенно с моим зрением, но с каждым километром я видела в скале все больше и больше построек, дорог. И я напоминаю, что я в скале, да, это все вижу. То есть издалека ты видишь скалу, приближаешься, уже видишь в ней свой организм, свой город, и издалека вид, он более красивый, более могущественный, что ли. Так вот, это остров, соединенный с материком дамбой, окружен водой. У воды есть отливы и приливы, что логично. И во время сильных отливов он остается, ну, то есть он становится островом. А во время отливов виднеется суша. И для меня вот этот факт тоже ошеломительный, потому что раньше я таких природных объектов не встречала. То есть тех, которые могут быть и островом, и не островом. И опять же, столько лет это все сохраняется, вне зависимости от воды, окружённой, от приливов ежедневных, да, это шок. Гюго, кстати, французский писатель, сравнивал Мон-Сен-Мишель во Франции с пирамидами в Египте, а приливы вокруг него со скачущей лошадью. Красиво сказано. Ну и выглядит это все тоже красиво, конечно. Возвращаемся в Париж, но ненадолго. От Парижа едем мысленно до Гавра на автобусе, а от Гавра на еще одном автобусе до Этреты. Этрета — это курортный город в Нормандии с картин Мане. Он написал, кстати, около 80 картин с видами Этреты. Говорил, что вступает в борьбу с морем и утесами, желая передать достоверный пейзаж. Этрета находится на побережье Ла-Манша. Там находятся самые высокие белые скалы в Европе. Там они чуть больше сотни метров. И вот, чтобы их и посмотреть, туда приезжают туристы и я. Главное для просмотра — это две скалы: Фалез-Дамон и Фалез-Даваль. И еще, конечно, прогулка по гаечному пляжу у подножия этих скал, тоже must-have. Я про Этрету узнала от Мопассана, один из моих любимых французских авторов. Кстати, Толстой его тоже любил, считал роман «Жизнь» Мопассана очень достойной книгой. Вот в ней Мопассан и описал слона, опускающего хобот в Ла-Манш. Это он так про одну из скал написал. Сам автор Мопассан родился и вырос в Нормандии. То есть Этрета для него такой задний двор. Называл это место феерической декорацией, которая создана для богов. Раньше Этрета исторически была таким поселком для рыбаков, который со временем превратился уже в курортный городок, ну, каким он и остается сейчас. Читала, что, возможно, это чудо природы однажды исчезнет из-за приливов, дождя и ветра, морозов, потому что все это вызывает эрозию, и скалы поэтому отступают, так что нужно успевать приезжать. Вообще сложно описывать словами то, что ты видел глазами. Могу только сказать, что там в Этрете было очень спокойно, приятно гулять, уезжать не хотелось, это был такой отдых для души. Можно приехать на несколько часов, устроить пикник, погулять по пляжу и подняться на скалы. Французы приезжают обычно с семьями, с собаками, поднимаются на скалы, перекусывают, там отдыхают. У меня ожидания здесь были полностью оправданы. Я думаю, что если еще раз когда-нибудь, возможно, не знаю, но буду во Франции, я бы в Этрету вернулась. мне, потому что нравятся места, где я чувствую себя безмятежно, наверное, без задней мысли, могу абсолютно точно сказать, что там можно перезагрузиться, потерять счет времени. Так что тоже очень советую для посещения. И на этом мой рассказ про Францию здесь подошел к концу. В следующем выпуске уже расскажу про другие страны, про Германию. Продолжим наш европейский тур. А сейчас, как и обещала в самом начале, поделюсь несколькими словами, которые мы, носители русского языка, используем каждый день в речи, часто даже не думая, не подозревая, что говорим с французским акцентом. Вообще слов, которые пришли из французского языка, у нас очень много. Это связано с бурным матчем России и Франции в 18-19 веках, когда русские дворяне говорили на французском, перенимали и слова, и обычаи, и моду. С тех пор французские заимствования до сих пор и живут у нас в языке, то есть мы ими спокойно, без капли стеснения, без капли подозрения пользуемся каждый день. Начнем. Во-первых, котлета. Пожалуй, самый обрусевший термин. В России это базовое мясное блюдо, без него не обходится ни одно застолье. Происходит от французского котлет, ребрышко, которое, в свою очередь, пошло от старофранцузского костлет, где вот кот — это ребро, от латинского коста — ребро. Забавный факт в том, что русские называют котлетой, то есть рубленное мясо без костей, которые мы жарим в таком виде объемных овалов, как это назвать. В общем, французы это котлеты не считают. Для них котлет — это кусок мяса именно на кости. Дальше у нас идет метро. Из французского слова метрополитен — столичный, и его сокращение, соответственно, пришло не только в русский, но и в другие языки. А вообще оно от греческого метрополис, главный город столицы, то есть метро — мать, плюс полис — город, то есть материнский город — главный город. Третье слово — кошмар. Часто мы его говорим и в значении сна пугающего, и в значении такой отрицательной характеристики. Ну, например, качество этой кожаной сумки — просто кошмар. Само слово пришло от французского «кошмар», где «кош» — это от старофранцузского глагола «давить», «коше давить», а «мар» — это германский корень, со значением демона вообще. То есть кошмар — это буквально давящий демон. Раньше, видимо, было такое представление, что вот демон садится на грудь, когда человек спит, поэтому человеку снится всякая ерунда. Теперь к более позитивному слову давайте. Шанс. Тоже слово, которое русские говорят очень часто, не замечая французские корни, а корни французские, то есть шанс, случай, возможность тоже означает. Произошло от латинского падения, каденция падения, по аналогии с выпадением игральных костей. Дальше жалюзи. Вот тут интересно. И вот тут уже, кстати, может проскользнуть в мыслях русского человека, что словечко-то заморское, но там еще и ударение, да, на последний слог, непривычное для русских. Поэтому, кстати, многие произносят его у нас неверно, как жалюзи. Во французском это слово вообще обозначает ревность, зависть. Почему так? Потому что в 18 веке дамы не могли выходить на улицу всегда, когда им захочется, как сейчас. Они могли наблюдать только за происходящим на улице через вот эти узкие прорези между пластинами. И вот дама, подсматривающая за своим возлюбленным или просто за каким-то прохожим, смотрела с завистью на свободу за окном. Чувства такие связались с функцией этого предмета и дали ему имя. Вот так произошло. Если вы хотите изучать русский язык, здесь будет такая интеграция сейчас, в такой гибкой связке, Если вы хотите развивать свои разговорные навыки, подтягивать лексику, в том числе погружаться в контекст, записывайтесь к Артёму на уроки. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. На этом сегодня все. Спасибо, что в целом поддерживаете проект. Напишите в комментариях, знаете ли вы какие-нибудь слова из вашего родного языка, которые перешли в русский язык, или наоборот. В следующем подкасте я расскажу уже про Германию, про Италию, про сами страны, про впечатления. Что-нибудь тоже попробую, наверное, добавить лингвистическое, связанное с русским языком, чтобы была максимально у вас польза при прослушивании. Ну и на сегодня все. Еще раз спасибо за прослушивание. Всем пока.